«Четыре реки жизни», читает автор Виктор Корнев. Книга состоит из четырех частей, где содержатся рассказы от первого лица. В ассоциации с четырьмя реками рассматриваются четыре периода жизни человека, выросшего и состарившегося на этих реках. Приключения, которые происходили с ним, и его некоторые взгляды на жизнь. Часть первая. Река детства. У нашего барака у входа стояла высокая раскидистая сосна, и я, будучи еще дошкольником, любил с разбегу залезать на нее, когда убегал от старших сестер или от матери, которые хотели меня нашлепать за какую-либо провинность. Наш барак стоял на лесистом склоне горы, рядом была стена колючей проволоки лагеря, 50-й год, к которой подходить нельзя было, и вышки с охранниками-попками. Вдали внизу, чуть правее, располагался городок Миньяр с деревянными, почерневшими от времени одноэтажными домами, и лишь в самом центре проглядывало несколько громадных двухэтажных кирпичных домов. А напротив барака, через широкую низину, проходила по высокой щебенчатой насыпи железнодорожная магистраль Уфа-Челябинск с огромным грохочущим мостом через небольшую речушку с кратким названием Сим. Набегавшись за день по своим активным ребячьим делам, мы с удовольствием наперегонки считали, сколько вагонов в проходящем составе, кто первый определит марку паровоза, ИС, ФД, Кукушка. Более старшие ребята, что уже умели читать, определяли, куда идет проезжающий пассажирский поезд. Да и мы, мелкотня, по одним внешним признакам тоже стремились правильно угадать маршрут следования. Кто ошибся, получал шалбан по башке. Вот так играючи мы учились считать и читать, постигая азы интуиции и развивали визуальную память. Иногда мы бегали за речку, на станцию, где останавливались пыхтящие черные паровозы с вагонами. Рядом со станцией была ремонтная мастерская, возле которой кучами валялись интересные железки и механизмы. Те, которые можно было поднять, мы уносили для игр, с более тяжелыми забавлялись на месте. С удовольствием вдыхали запах масляных колесных бус, лазали под вагонами, дергали тормоз Матросова и слушали, как шипят тормоза и ходят колодки. Нас, естественно, гоняли, но мы, как стая мелких воробьев, передвигались очень быстро и все под вагонами, от одного состава к другому. Оставшемуся пацану нередко доставалось по заднице от проворных охранников и машинистов, а кто был невнимателен, разбивал лоб о висящие железяки под вагонами. Но я не помню ни одного случая, чтоб кого-то из нас сильно избивали, хотя время было голодное. Всего-то 5 лет прошло после войны. Со свалки мы приносили всякие интересные железки, пружины и мелкие механизмы. Большой доблестью считалось сбить подшипник или найти разорванный противогаз. 2 шарика подшипника, 2 доски, сбитые углом, и 3-я доска на петлях из согнутых гвоздей. Вот и готов самокат для 80-летнего пацана. Главное же достоинство такого устройства – это шум. Нынешние импортные самокаты за $100 на бесшумном каучуковом ходу не дают того куража, что получали мы от своих самоделок. Асфальта тогда у нас еще не было, зато были хорошо укатанные гладкие места на дорогах и тропках, а крутых горок и склонов вокруг было предостаточно. Вот мы и гоняли, кто быстрее съедет с горки. Еще одной шумной забавой были гонки обручей и от бочек или тонких тракторных дисков. Из пружинистой проволоки изгибалась специальная ручка водила, и бежишь, ведешь впереди себя это неустойчивое колесо. Чуть остановился, оно и упало, так что всегда в движении. Поэтому росли худыми и ловкими, и были вечно голодными, не в пример нынешним зажравшимся барчукам. Зимой катались на кусках толи, тогда ею покрывались крыши строящихся бараков. И кусков, обрывков толи, было навалом в округе, как и тонкой фанеры. По склону горы рос прекрасный смешанный лес. В основном из сосны и березы, но попадались елки и осины, и даже раскидистые липы. Заключенные валили лес, обрабатывали его, а бревда спускали вниз по укотанным желобам. Желоба поливали водой, они на морозе леденели, становились скользкими. Бревна с большой скоростью скользили по желобам вниз, где их собирали и грузили на подводы, машины или громадные тракторные сани. Поэтому не было большей радости, как забраться повыше, успеть сесть на бревно и мчаться с горы, что есть духу. Главное, чтобы следующее бревно не догнало и не ударило в спину или не втемяшиться на скорости, стоящее рядом с желобом деревья. Когда же бревен не было, катались по желобу на кусках толи или фанерках. Конечно, не обходилось без синяков, занос и шрамов, но тяжелых исходов не помню. Более взрослые ребята гнули из водопроводных труб гонялы. Удивляюсь, почему ушлые японцы и китайцы до сих пор не освоили их производство и не заполнили мир этим нехитрым, но везде проходимым видом транспорта. Форма гонял напоминает букву «У» английскую, если ее плавно изогнуть в нижней части. Катаются на гонялах, стоя одной ногой на трубе, отталкиваясь другой ногой, как на самокатах. Нередко спускались с горок втроем, один сидит в сетчатой проволочной люльке, а двое стоят на трубах. Разве сравнить нашу активность при спуске на нынешних тяжелых неуклюжих самокатах? Наиболее технически смекалистые ребята делали зимние лежачие самокаты. На них вместо подшипников использовались три конька-снегурка с округленной передней частью, двумя коньками на концах, вот и готово. Ложишься на это сооружение и гонишь по укатанной скользкой дороге. До сих пор в глазах случай. Внизу полуторка, уже остановилась, сигналит, а я мчусь на нее с бешеной скоростью и не могу ни свернуть, ни остановиться, тормозов-то нет. В нескольких метрах от грузовика сумел скатиться с доски и убежал. Шофер же достал доску из-под машины, закинул в кузов и укатил. Мне же пришлось держать ответ перед грозным хозяином доски и в течение нескольких дней убегать от его тумаков. В полутора километров от нашего барака был карьер, где взрывами крошили гору и добывали таким способом щебень для стройки. На карьер нас не пускали, и взрывами мы любовались издалека, а вот ниже карьера располагалась дробилка-сортировка, и к ней от карьера шла узкоколейка для малых вагонеток. Вагонетки грузились заключенными вручную из тачек. Тачки катали по широким доскам и опрокидывали с них камни в вагонетки. Иногда нам давали тачку, и мы в ней катались. Двое ведут тачку за ручки, а один сидит в кузове тачки и радуется. Когда заполнялись три вагонетки, их разгоняло несколько человек. А потом один спрыгивал на последнюю и ехал вниз до фабрики сортировки, чтобы после разгрузки дотащить лошадьми до карьера. Тормозились вагонетки своеобразно, дубиной. Ею как рычагом упирали в последнее колесо и тормозили его. Это только потом появились вагонетки с винтовым тормозом и мотовозы. Зато эти вагонетки были самосвальными. Нажал на рычаг, кузов опрокинулся и пуст. Бывало, мы воровали порожнюю вагонетку, разгоняли ее, вскакивали и с гиканьем неслись вниз. Потом спрыгивали и бежали домой от охраны. Однако все наши шалости были беззлобными, по детской глупости и простоте. Когда нас ловили взрослые, а это случалось очень и очень редко, мы были достаточно шустрыми и ловкими ребятами, и у нас был хороший вожак, то дальше нравоучений и легких затрещин дело не шло. Никогда в нас не кидали камнями и не били палками, а охрана даже в воздух не палила, хотя многие из них прошли войну, и ни одна человеческая смерть была в их памяти. Еще у нас было шумное занятие – это сбрасывание округлых плоских каменных плит с крутых склонов горы. Хотя в наших местах и начиналась тайга, и вокруг рос прекрасный лес, но слой почвы был очень тонок, попадались совсем голые места, всякие разломы, выходы из известковых плит и пещеры. Вот так, найдя подходящую округлую плиту, который можно поднять втроем, мы тащили ее к краю обрыва, ставили на ребро и пускали вниз. Шум был неимоверный. Мелкие деревца плита срезала как ножом, но ни одного смертельного случая на нашем счету не было. Вот такие детские шалости. Нередко в углублении от вынутой плиты появлялась струя воды, а после расчистки появлялся своеобразный родничок с чистой, вкусной, холодной водой. Иногда в воде появлялась небольшая рыбка, которую мы называли синтявкой, голец. Такое чудо, что по склонам гор живут в камнях рыбы, я более нигде не встречал, хотя побродил в России довольно много.